Ага, ладно. Братья, для меня неожиданна эта встреча. Я ехал по пути, и так вот только вчера вечером узнал, что у вас библейские курсы, и попросился. Вот. И, братья, благодарен Богу, содействовали тому, чтобы нам встретиться. Я рад иметь общение с вами вот один часок. Может быть, побольше, но видно будет, как будет. Ну и желаю, братья, что там? Ладно. Желаю, братья, как-то так внутренне настроиться, и чтобы и вы настроились к слышанию Слова Господне, к восприятию. Я уже так вот имею некоторые особенности уже и не вижу так, чтобы прочитать. Мне уже читают. Но мы обойдемся. Думаю, что вы будете мне в помощь. Вы мне подскажите, пожалуйста, где записано? Иисус Христос говорит: вспоминайте жену Лотову. Угу. Лука, глава. А? Прочитай. Благодарю, благодарю. Ну, то есть, то, что в моей памяти зафиксировалось, то, оказывается, есть и в Святом Евангелии точно так же. Потому что одним Евангелием пользуемся. Иисус Христос говорит: вспоминайте жену Лота. Что вспоминать? Просто история какая ее? Нет, конечно, нет. Вспоминать, как она была наказана и почему. Вспоминать, ну, ее привязанность к Содому. Вспоминать для того, чтобы нам сделать правильный выбор. Братья, Господь говорит: беги из Содома. Лот медлит, у него находятся дела. С детьями надо поговорить, там, может быть, еще что-то делать. Я не знаю, что там он делал, но суетясь задерживался. Ангелы говорят: поскорее. Из-за твоей медлительности ты задерживаешь всю ситуацию. Мы ничего не можем сделать, прежде чем ты не выйдешь. Торопись, спеши. И он поспешил с семьей своей. Его две дочери, жена. И жена обернулась. Понимаю так, что она соляным столбом стала совсем не потому, что только лишь повернулась, посмотрела. Она посмотрела не для того, чтобы, ох, какой ужас для всех грешников там или еще что-то. Видимо, она чего-то сожалела, о чем-то переживала. Томилась то, что годами наживалась уютная, дом ее, там еще что. Все предается сожжению. И понимаю так, что как-то и сердце было привязано ее. И она с переживанием посмотрела назад. И Господь прогневался на нее. И думаю, что не только на нее, но и на всех ей подобных. Христос поставил ее как памятник, говорит, вспоминайте жену Лотову. То есть, другими словами, не оборачивайтесь назад, когда Господь вас влечет вперед. Это совершенно нам понятен почерк дьявола, когда мы идем вперед, а дьявол чем-то нас отвлекает. И назад смотрят юноши, девицы, вспоминая прежние похождения или зная свобода мышления, беззаботность в нравственности. Христос говорит, вспоминайте жену Лота. Братья, нам Господь дает всем суверенитет. Считается с нашим суверенитетом. Считается. Не потому, что мы всемогущие. Да нет же, мы прах и пепел. Но он считается с нашим суверенитетом. И вот и удивляешься. Все стою у двери и стучу на правах просящего. Открой двери, войду, и будет нам хорошо, и пир будет там, в этом доме. Это уж забота Иисуса Христа создать благословенную обстановку, если откроется дверь, а если не откроется. Братья, в аду будут одни добровольцы. Кстати, и в раю тоже будут только добровольцы. И человек, каждый человек делает свой выбор. И когда настук в сердечную дверь, молчаливый ответ, молчание – это тоже ответ. И порой красноречивый. Кто стучится, что ты не знаешь? Сам Господь к тебе стучится. Суть даже не только лишь, чтобы покаялся человек. Стучится порой Господь для того, чтобы побудить человека на то или другое добрый подвиг, отвлечь от того или другого греховного намерения, стучиться, чтобы известить волю свою. А не так легко наладить связь человека с небом. Очень часто двери сердечные закрыты. И Христос говорит, вспоминайте жену Лота. Когда Господь говорит одно, а человек тянется совсем в другую сторону. Люди возлюбили более тьму, нежели свет. Это их выбор, персонально каждого. Братья, в том числе и все курсанты, и все, мы сейчас воедино все приехали сюда, слушаем, что там Господь говорит. Но решение будет принимать каждый особо. Решение принимать каждый особо. Братья, мы... Нам дана большая власть. Дьявол – враг побежденный. Повторяю, побежденный враг. Но ему еще дано малое время, если возможно, обольстить и избранных. Если возможно. Но противостоять злу, братья, это желание – это совет, это рекомендация самого Господа. среди имен пятерых и нарекут ему имя. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Мне очень приятно такое имя ему, одно из пятерых, советник. Он чудный советник. Если он сам по себе чудный, то и советник он чудный. Он не приказчик. Приказчик будет потом, когда скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный». Это будет как угодно назовите. Но это слово будет последнее, и где-то его оспорить будет невозможно. Ну, люди называют как бы приказ, последнее слово. А пока что здесь на земле он советует. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Он советует. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. Он советует. И таких советов очень много. И ясность дает в советах. Ну, например, побеждающий наследует все. Даже никаких перечислений, чего там наследует. Все. Но для этого, чтобы всем обладать, нужно быть просто победителем. Просто победителем. Некоторые говорят: да это вам нужно. Мы удовлетворены и малым. Мы лишь на пороге, лишь бы в Доме Божьем. Ну, как сказать, братья и сестры? Господь говорит: наследует все. Посажу победителя на престоле моем, как и я победил и сел на престол Отца Небесного. Ну, на престоле желайте и будьте на престоле. А мы в уголку, мы где-то на пороге, лишь бы быть в Царстве Небесном. Братья и сестры, некоторые верят в Господа и занимают место в наших рядах не потому, что сильно-сильно любят Господа, а так рассуждают: ну, если не с вами, если не со Христом, ну, не сделалом же мне быть, чтобы гореть в огне день и ночь. Словом, согласно идти в рай, потому что страшен огонь, страшно наказание. А я думаю, мне хочется в рай, потому что сам я полюбил Иисуса Христа. И там будут все святые, там общество народа Божьего, сам Господь обитает с нами. И вот так я думаю, что очень много в церковь входят и дальше и не идут. Ну, и дальше, ну, не отдаются себя полностью, и дальше не продвигается, вот так на пороге и остаются. Из них путних проповедников-то и не получается. Ну, считают, что достигли они того, что имена и записано в книге жизни. И дальше и жертвенности маловато, старания прилагается маловато. Ну, знаете, жить на пороге, даже в Царстве Небесном, числясь детьми Божьими, но не проходить дальше, быть у порога, это опасно. Дьявол мохнатой лапой может достать тебя. И достанет. И многих достает. Многих достает. Знаете, увлеченность быть детем Божьим и забыть о личных интересах и жить только Господом – это наслаждение. Это наслаждение. Я скажу вам, дьявол напоминает о себе каждый день, хоть в чем-то, в чем-то, в чем-то непременно. И нашим детям, которые достигли подросткового возраста, и молодежи, которой еще опыта-то нету, ума-то еще маловато, а страсти кругом кипят, и ты чувствителен на всякие вот эти страсти, как юноша, как девица, порой в равной степени. И опаленные крылышки у тебя, когда не думаешь о строгой действии своей безопасности. И скажу вам, всякие приметы, всякие причуды, всякие, даже и по радио сообщают, там вот календари эти самые, как называются, гороскопы, да? Гороскопы там и прочее. Нет-нет, да что-то такое покажется, ну, плохим предзнаменованием, когда кошка черная перебежит там или еще что-нибудь такое, когда с пустыми ведрами навстречу идут, ну, глупости какие-нибудь еще другие. Как будто бы это имеет какое-то значение. А стоит чуть-чуть поверить хоть во что-нибудь, и беда. И беда, дьявол, найдя маленькую брешь, будет стремиться к большему, к большему. Скажу вам, я однажды был с братом, и после богослужения сестра, ну, я-то был еще лет, наверное, мне было, ну, лет 40. Но она старше. Но подходит и говорит: братики милые, пошли бы вы, может быть, сегодня молитву бы совершили в моем доме. А в чем дело? Вы знаете, дьявол в 12 ночи топает по моему горищу. Вот. Да я говорю, откуда тут вдруг дьявол? Дом святого человека, члена церкви, может топать каблуками своими. Да как это так? Откровенно я вам скажу, я и не поверил то, что она говорит. Она говорит: не верите, пойдите, вот пойдемте переночуем, 12 ночи придет. Тут я пресвитер как раз, я говорю пресвитеру, а пресвитер мне говорит: да, что-то она жалуется вот в последнее время, что топает, говорит, дьявол. Ну, мне кажется, он уже наедине мне говорит, у нее с умом уже немножко, ну, ненормальность. Наверное, старческий возраст приступает. Вот. Ну, кто его знает, может быть и так. Ну, все равно же где-то ночевать. Пошли. Мы пришли с братом к этой бабушке. Она такая хлебосольная, угощает нас парным молочком, с кувшина наливает. Ну, а молоко вкусное. Я прошу до бабочки. Она говорит: понравилось? Да. А вы знаете, что вот я прошлый год чуть ли, ну, корову не потеряла. Ну, а в чем дело? То, знаете, вот как-то выгоню корову рано утром, как и все, а в 10 утра она у калитки стоит. Ни один пастух не может ее удержать. И вот иду, говорит, я гоню ее обратно в стадо днем. Бабушка мне какая-то встречается. И говорит: что, дочка? Да вот корова. Рассказываю ей беду свою. Подошла бабушка, пошептала на ухо корове, похлопала ее по гриве. И говорит, она больше со стада убегать не будет. И действительно, с того дня ни одного раза вместе со стадом приходит домой. Так хорошо, и молоко хорошее. Я уже думала сбывать эту корову-то. Но я посмотрел на часы, было 10 часов вечера. Я говорю: так что мы будем скоро уже спать ложиться? Она говорит, да нет, до 12 вы побудьте, послушайте топот-то. Я говорю, сестричка милая, там, наверное, крысы у вас бегают. Да нет, у меня, говорит, коты хорошие. Там не может быть крыс. Да и по топу-то я... А вы, браточки, послушайте, вы послушайте и сами дадите определение. Можете даже подняться, у меня фонарь есть. Да я-то и не верю в это, что там бесы бегают по чердаку. Конечно, не верю. Ну, а когда она рассказала историю прошлогоднюю, за бабку, которая шептала, как-то мысль пришла, и говорю, что, скажите, а корова-то когда перестала бегать-то в 10 утра, прибегать со стада? После бабки той? Может быть. А дьявол-то стал приходить после бабки? А да, может быть, да. Ну, точно не помнит. Но мы сказали о том, что дьявол, видимо, так как он сделал вам добро, он имеет право приходить к вам. Ну, пока что на чердак, потому что у двери вы не так много еще должники ему. А на чердак уже имеет право приходить. Еще немножко, и он опустится вниз. Что нужно сделать? Давайте вам помолимся Богу. Вы отрекитесь вот от ваших забав, вот таких вот, от его помощи. Помолитесь Господу. Вот, попросите у него прощения. А бабушка, знаете, была такая доверчивая, простая, любящая Господа. Хорошая бабушка. Она поверила всему этому, сердечно помолилась Господу, отреклась от своей той радости, что корова так вот изменилась, а что повстречалась с этой той бабушкой-то, прохожей. И мы помолились. Ну, в 12 ночи она была удивлена, что топота не было. Меня... Она приглашала фонарь взять и подниматься, я не поднимался. Ну, с какой стати-то я буду подниматься? Она очевидец того, что никто не топает. Чего ж тут подниматься-то, чердаки проверять? Скажу вам, мы немножко задержались на следующий день. Она нормально выгнала коровушку, подоив ее. А в 10 утра корова пришла к калитке. Я говорю, что вы будете теперь делать? Теперь я, говорит, знаю, что делать. Теперь я знаю. В общем, она отвела корову на мясокомбинат. И другую приобрела. Ну, я сейчас только подумал, думаю... Ну, спустя уже, некоторое время спустя, подумал, а может быть, нужно было бы из коровы выгонять беса. Думаю, с какой стати, когда дьявол вошел в свиней, то не изгонял Христос. Они так и утонули там. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, как вы думаете, а я еще не слыхал, чтобы из животных изгонялись бесы. Такого я не слыхал. Но я просто к чему я это говорю, братья милые? Нам нельзя пользоваться и самым малым, будь то каким-нибудь шептаниями, будь то каким, может быть, и к доброму это поведет, но лучше нам остаться обиженными, лучше немножко претерпеть лишения, но пользоваться каким-то, ну, чем-то недобросовестным и нечистым, конечно, не надо. Я, конечно, не против того, чтобы, ну, не пользоваться там какими-нибудь лекарствами, может быть, такими мазями там или еще что, ну, мало ли что там может помочь от той или иной болезни. Но очень с опаской там, смотрю на гемопатию там или еще что-то, это, конечно, заряжено, мол, силами небесными, там, сверхъестественными, прямо на коробочке и пишут такое. Нам не нужно этой зарядки ихней. Братья, дьявол будет нас, нам предлагать различные-различные услуги для того, чтобы как-то отвлечь, подобно, как удалось отвлечь жену Лота, отвлечь и остановить у дьявола, что украсть, убить и погубить. В конечную цель – погубить. А для начала – украсть. Украсть мир, украсть покой. Ну, мир, покой можно вернуть, украденное нет, надо убить. Ну, убьешь, и можно еще воскресить. А вот мало того, чтобы убить, надо погубить. Погубить, чтобы окончательно был решен вопрос спасения той или другой души, чтобы навсегда было изглажено имя мое из книги жизни. Вспоминайте жену Лота. Братья милые, наше хождение пред Богом, оно персонально частное. Частное в каком смысле? Вот как вы считаете, что вы можете сказать обо мне? Насколько я верен Господу? Насколько на весах Господних я взвешен и найден, ну, чистым? Вы не можете сказать. Конечно, не можете. Последнее слово за Господом. Я могу рисоваться перед вами, могу так вот видеть, вид иметь благочестивый, но последнее слово за Господом. Добрый и верный раб. Это он оценку делает. Вот. И я хотел бы сказать, милые, сколько борьбы за эту чистоту, за, чтобы не оскверниться и быть чистым. Вот скажу вам, ну, о некоторых грехах, которые широко не распространяются в разговорах, считают немножко таким, ну, аморальным, не совсем чистым и, ну, и немножко неудобным для публичного разговора. Ну, скажу вам, онанизм. Юноша, девица занимается онанизмом. А этот грех называется малаки. Малаки Царство Небесное не наследуют. Не наследуют. А сколько борьбы у юношей, у девиц. Это грехи, которые несут и последствия, как и каждый грех несет последствия. А грех обязательно найдет меня и тебя найдет. Скажу вам, я как служитель, неопытный служитель, уже сильно ошибался. И пред Господом просил прощения в своей неопытности, потому что сочитал то, что не должно сочитывать никогда. Юноша, он с 12 лет занимался онанизмом, и настолько увлекся им, что уже в 17 лет прижимался к телеграфному столбу и изливал семя. Уже держать не мог в себе это семя. А, ну, А когда женился? Вы знаете, уже излияние семьи будет прежде, чем он сумеет близко приблизиться к постели, где будет лежать его невеста. И никогда совокупления не будет. А это значит, никогда удовлетворения не будет, по крайней мере, для жены его. По крайней мере, никогда детей не будет. Это обреченность, это абсолютная обреченность. Некоторые говорят, можно лечиться, но я не знаю, можно, не можно. Вот такое несчастье. А я перед бракосочетанием не спросил, занимался ли он когда-нибудь анонизмом. Я даже и не знал, что есть такое, и последствия этих грехов не знал. Я не был научен даже. Вот. Ну, я просто хочу сказать, а сейчас, тогда, когда я уже вошел в этот мир и уже некоторый опыт взаимоотношений с людьми, и пройдя путь по тюрьмам, и а потом уже и в беседах слышать приходилось, большая беда у нашей молодежи. Впрочем, некоторые девицы горько ошибаются, думая, ну, это болезнь мужчин. Анонизм дает такие горькие последствия. А у женщин все в порядке. Выйдут замуж, и все пройдет. А до замужества самоудовлетворение совершается. Я скажу вам, грех твой найдет тебя. Однажды, будучи в одной церкви, хорошо, я был с опытным братом, ну и попросили прийти в дом, совершить молитву в семье. Мальчику 4 годика. И можете себе представить, такого я еще никогда не видал. Мальчик в полном смысле этого слова занимается анонизмом. Ночью постоянно вот руками своими теребит между ног. Мама уже и перчатки ему сшила, чтобы вот пальцем и не дотрагивался. Рвет зубами эти перчатки и спит неспокойно тогда. Да, плачет. Ну и что делать? Ну, брат, с которым я был, он был опытный, и говорит, нет, о мальчике молиться мы не будем. А тебе, мать, а тебе, мама, надо молиться. Ир говорит, что вы самоудовлетворением занимались до вашего замужества. А это следствие на детях. И она вспомнила и рассказала впервые мужу своему и нам о своей буйной жизни, юности, непорядочной жизни, хотя была членом церкви. Грех твой найдет тебя. Как это важно. Я вот, знаете, мне как к служителю, помню, один юноша подошел, ну и жалуется, говорит, брат Михаил Иванович, помолитесь обо мне, вот так и так, беда такая. Я занимаюсь анонизмом. Ну, раз в месяц непременно. Ну что, беда? Давай молиться Господу, чтобы Господь простил, помолились. На следующий месяц опять подходит. Я говорю, да ты что? Так и будем каждый месяц, да? Нет уж, больше я с тобой молиться не буду. И решай вопросы сам. А как же мне быть-то? Ну, я говорю, что я могу, знаете, написано, других страхом спасайте. Ну, я и решил. Я говорю, знаешь что, я вообще-то молиться с тобой не хочу и не буду, потому что бесполезно. Вот ты не проявляешь такой вот, ну, бодрости. Я готов помолиться с тобой в том только лишь случае, если ты дашь обещание. В молитве скажешь: Господи, даю тебе обещание больше этим не заниматься. А если случится такое, и если не выдержу обещания, обещаю в присутствии вот сейчас брата в молитве, обещаю тебе пред церковью встать и объявить, кто я такой, и пусть меня отлучают от церкви. Ну, я говорю, только лишь ты так помолись при условии, если ты готов и выполнить. И вы знаете, он добросовестно был юноша. Он так и сказал. И помолился такой молитвой. А прошло полгода, он ко мне не подходит, я к нему подошел. И говорю: ну как у тебя? Ой, порядок, порядок, все хорошо. Тяжело. Да как сказать, как я... Искушение приходит, я как подумаю, придется пред церковью стоять, и все проходит. Но, ну и хорошо, вот и хорошо. Вы знаете, приятно. И я все время его охотно сочитывал, и все благополучно. И хороший братик сейчас. Он добросовестный, чистый, светлый. Братья, не надо оборачиваться назад. Из того мира, из которого вышли. Помните, как Иисус Христос говорил: если постыдитесь меня, и я постыжусь перед Отцом Небесным за то, что вы постеснялись в этом роде, как это там сказано, прелюбодейном, в этом мире прелюбодейном вы постеснялись меня. Мир-то какой? Братья, прелюбодейный, негодный. Я, вы знаете, под впечатлением, ну, позавчерашнего дня, ну, из дома я, выезжая, понимал, что я буду на Украине, в России, там, ну, думаю, надо узнать, какая будет у меня, ну, какая погода будет на недельку. А тут вдруг волна такая и объявление. Объявление говорит: если у вас есть свободный час времени, вот наберите вот такой-то восьмерочки, потом буква такая-то, еще восьмерочки. Ну и с вами будет разговаривать одна блондинка, красивая. Вы можете с ней пофлиртовать, ну, то есть любезностями обменяться. А можете познакомиться, и даже можете с ней встретиться, договориться. И, ну, вы понимаете, и при встрече, ну, вы поняли меня. Ну, скажите, что может быть яснее для мирского человека? Вот тебе и разврат самый настоящий. И дается телефон, если у тебя есть свободный час, можешь заняться. Ах, как! Вспоминайте жену Лотову, вспоминайте. А кто-то скажет: не все Бог вот запрещает, а в общем-то покрывает все любовью. И только лишь стоит помолиться Богу, и все будет хорошо. Братья, не так. Он абсолютно свят. И будьте святы, потому что я свят, а вы намерены жить со мной во веки веков. Потому что поэтому вам нужно быть святыми. Есть места Священного Писания, которые мы, ну, я, например, стесняюсь с кафедры в микрофон, сотворили дочери Лота, забеременев от отца своего. мне неприятно читать эту историю. Она абсолютно правдивая, но не читаю вслух. А в то же время молодежь-то вся читает и могут подумать. А ведь добились своего, девчонки-то, и старшие, и младшие. И родились два сыночка. А где же был Бог? А почему же Он их не остановил? Братья, такие вопросы, когда услышишь, то невольно задается другой вопрос. А с какой стати Бог будет останавливать? Каждый вправе выбирать, что он хочет. Только ты не думай, что грех останется без последствия. Об этом ты не думай. Да, они родили детей. Кто-то, может быть, соседи их поздравили, но с новорожденными. Может быть, здоровенькие были. А может быть, эти дети выросли и еще вступили в брачный союз там с другими. И потомство было. Может быть, эти сестры и внучаты правнуков видели. Но вот, обратите внимание на слово, на последствия. Господь говорит: и в десятом поколении моавитяне и аммавитяне не могут войти в общество Господне. Маав и аммав. А? Аммон. Аммавитяне и мавитяне. Так, да? Так вот, эти два народа от этих двух непутевых сестричек. Господь высказал свое определение. Не только лишь о сестрах, о всем народе, о всем поколении, которое через них произошло. О всем. Никогда, никогда не войдут в общество народа Божьего. Вот и все. И никакие миссионеры, самые искусные посылаемые, никто не способен переменить решение, определение Господне. Вот так. А вы говорите, что куда смотрел Господь, почему, не проявил своей власти и так далее. Бог проявит о каждом. И каждого взвесит лопата его в руке его. И он... Братья, я хочу, чтобы главная мысль сегодня: вспоминайте жену Лота. Иисус Христос здесь говорит о возмездии, о правильном выборе, о постоянстве этого выбора. Взявший за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен. Так Господь говорит. Но в данном случае вспоминайте жену Лота. Бог, он совершенно справедлив как к жене Лота, так и каждому, кто озирается, не только вспоминает греховную жизнь, но сердцем не может оторваться от этого мира. Вспоминайте жену Лота. И никто не поможет тогда, когда Бог вынесет свое определение. Да поможет нам Господь. Я скажу вам, братья, дьявол сразу, не может достигнуть своей цели. Он коварен своим постепенным, лестничным таким вот этапным делами своими. Достигнув малого, желает достигнуть большего, большего, большего и большего. Я хочу рассказать вам один эпизод, ну, из моей жизни. Очередной этап, очередной лагерь, который был у меня, это было в 70-м году. Пошел, был у меня уже это второй срок. Ну, меня определили в 4-й отряд. Я взял свой матрас там и все, что необходимо, там подушку, одеяло, ложку, кружку. И вперед в 4-й отряд. Вхожу в барак. Вот так поодаль стоял этот барак около предзонника. Вхожу. Старшина, это заключенный, еще 4-5 человек стояли из заключенных. Вот. Увидев меня, что? Новый этап, да? Да. Какая статья? 141, 142. А это еще какая? Что это такое? Я говорю, я священнослужитель за проповедь Евангелия. И они все засмеялись. Я почувствовал в этом смехе, ну, какое-то есть продолжение, что-то такое, смысловатость какая-то есть. Но не знал, в чем дело. И сразу показывают, где я должен свой вертолет класть. Ну, вертолет, знаете, это две доски и две перекладинки. Мест на... в комнате не было уже, 46 мест, все были заняты. Ну, а эти доски кладутся на верхние койки, двухъярусные койки, упирается этими палками в кровати, и на этих двух широких досках ты спишь. Ну, я положил свой вертолет, там зацепился. Но почему называется вертолет, что он не крепится, а кое-когда опускается вниз. Вы понимаете это, да? Кстати, пару раз я опускался. Да. А если кто спросит, на вертолете когда-нибудь катался? Ну, кататься не катался, но опускался. Да. И вот положил я все необходимое, постелил и вышел во двор подышать свежим воздухом. Все-таки полгода в тюрьме прошло под следствием, в подвале я находился. Ну, соскучался по свежему воздуху. Смотрю, около меня что-то так ходит, на меня так смотрит необычайно. Но никто ничего не говорит. Ни с одним не познакомился, нет. Ну, думаю, ладно, все еще впереди. В 9 пришел, забрался на свой вертолет. Но смотрю, слева сидит сосед, по-турецки ноги сложил, пишет письмо, видно, на завтра, чтобы опустить. Справа под одеялом уже забрался мой сосед, с головой укрылся и спит, храпит. Понятно, что спит. Думаю, наверное, устал. Вот так вот помолился Богу и под одеяло. Свет погасили, но в комнате, большая комната, светло, потому что у предзонника и там прожектора, и все светло, свет попадает в окна. А окон много, так что светло. И спать мне не хочется, знаете, возбужденное такое состояние, новое помещение, да. Да. Смотрю, что такое нездоровое поведение у всех. Что-то ходит, смотрит, на меня все смотрят. Ну, думаю, ладно. Потом привыкнем мы друг к другу. На меня все смотрят. И вот только-только-только задремал, а мой сосед правый, вдруг, который спал, похрапывал, вскакивает и как боксер воздух кулаками бьет и кричит: «Не трогай меня, не трогай!» Там и скверными словами начинает ругаться. Я думал, что он, знаете, сон приснился ему, мало ли что бывает. Я быстро встал, беру его, тяну, а со всех сторон и кружки, и ложки полетели, и чайники, и миски. Мне чайник так сильно ударил в голову, я забрался под одеяло, а этот сосед продолжает боксироваться, бороться с кем-то. Оказывается, он бесноватый. И каждую ночь, 12 ночи, бес приходит. Или сам дьявол, я не знаю, не знаю. Приходит и мучает его. И это будет продолжаться до 4 утра, а потом в изнеможении ложится спать и до 6, в 6 подъема на работу. О, я пережил, это мой один из трудных дней моей жизни был. Я не то, что там голова болела, там, ну, действительно, черный синяк был. Ну, досталось, конечно. Но не это самое страшное. А страшное, думаю, что теперь мне будет? С кем меня положили спать? Я... Ко мне подходили уже на следующий день, подходили и говорили: «Да что ж ты там будешь лежать-то? Это каждую ночь тебе придется вот так вот испытывать все это. Ты откажись там лежать там». Вы знаете, если он просто был бы, ну, психически больной, я бы согласился уйти. Думаю, если он бесноватый, то нехорошо убегать. Думаю, здесь надо противостоять. А как противостоять? Проблемы. Не знаю, как. Ну, и когда обратно ложились спать, смотрю, опять все запасаются, кто чем. Ну, кидать в 12 ночи. Так у них каждый день, без выходного. Ну, и я ложусь. Погасили свет. Через 2 часа начнется. Боже мой! Думаю, что же мне делать? И в таком, знаете, отчаянное состояние. Ну, можно было бы, такой мысль была, перед 12 ночи уйти. А через 3 часа прийти, и когда все успокоится. Это один выход. А другой выход, как-то, думаю, нет, это не годится, это не путь. Я... Знаете, вот так вот лежал на спине и, крадучись, правую руку под одеялом высунул и положил на голову этого своего соседа. Звать его было Савелий. На эту голову Савелия я положил руку. Ну, голова была покрыта его одеялом, а руку мою, конечно, никто не видел. Это понятно. Я и не хотел, чтобы кто-то видел, чтобы никто не подумал, что я беса изгоняю. И вот лежал я и молился Богу. Я помолился приблизительно так: «Господи, историю этого человека я совершенно не знаю. Я не знаю, по какой причине дьявол вселился в него. Не знаю. Но я знаю, что ты сильнее дьявола. Прошу тебя, пошли ангела своего, который бы запретил дьяволу приходить сюда, потому что теперь рядом дитя твое. И мне будет очень тяжело видеть, что он беснуется. Ради меня сделай чудо. Нарушите порядки». Помолился, ну, короткой молитвой. ну, конкретный. И лежу, жду. Поверьте, не спится. Не спится. И всем не спится. Что-то затревожились все. Один вышел в коридор, а там часы у нас есть. Открывается дверь, и он говорит: мужики, 20 минут первого. Все встают. Зажигается свет. Трое или пятеро, их не знаю, не помню уже, подходят ко мне у моих ног. Святой Отец, что ты там сделал? Я сел на свой вертолет и говорю: ребята, скорее идите спать. А я ж не знаю, а может быть сейчас встанет. Откуда я знаю? Не надо думать, что я теперь имею твердую веру, что он вообще не встанет и в 6 утра. Я такой не имею, понимаете? Я пользуюсь фактом, что вот не встал, и слава Богу. Я говорю: вы идите скорее, ложитесь, иначе встанет, мало вам не покажется. Ну и свет погасили, все разошлись. И он до 6 проспал. Храпел все время. Но он мне уже не мешал. И я почти всю ночь не спал. Вы знаете, не то, что боялся, а трепет сердечный был, и я благодарил моего Господа, что он такой удивительно заботливый. И ведь 2 года, как его привезли, в 12 ночи все время приходил дьявол. А сейчас не пришел. Ну, ладно. Я, братья, был благодарен, конечно, Господу. После 6 утра я самой большой причудой был у всего лагеря. И все подходили ко мне и говорили: что ты ему сделал, что ты ему сделал. Я уже их уговаривал, говорю: ребята, да никакого заклинания я не знаю. Я просто люблю Господа и попросил его, чтобы Савелий успокоился. Да, и никто бы к нему не приходил по ночам. Вот и все. Но скажу вам, он так полюбил меня, Савелий, и после работы непременно брал меня под левую руку и везде, как собачка привязанная, ходила со мною. Я говорю: Савелий, ну отстань от меня, мы уже с тобой все переговорили, у меня есть другие, с кем я хочу поговорить. Михаил Иванович, прошу тебя, не отгоняй, смотри, сколько бесенят вокруг. А я к тебе подхожу, они уходят в сторону. А я знаю, что это не галлюцинация, это реальность, то, что только он видит, я не вижу. Я говорю: а где они? А вот, вот, а вон они прыгают. Я говорю: пойдем на них, пойдем. Я его беру под руку смело. О, бегут в предзонник, убегают. Вот так. Ну, хорошо, ладно. Ну, братья, я что обратил внимание? Я ему говорю Слово Божие, я ему цитирую места Священного Писания. А понял, что он знает Святое Писание. И я ошибаюсь, неправильно говорю, он меня поправляет. Ого! Я говорю: Савелий, откуда у тебя знание Священного Писания? Ну, слово за слово, и он мне рассказал. Он мне рассказал, что в 48-м году он был пресвитером в церкви. У него 5 детей. Жил он на Донбассе. 5 детей. Его арестовали и дали 25 лет. И сослали в Магадан. И предложили расписаться, что он никогда не пожелает поехать на материк. Никогда не будет писать письма домой. Вот так вот. И в таком случае мы мы тебя отпускаем, мол, на свободу, и будешь работать на производстве, зарабатывать и спокойно жить, как вольный человек в Магадане. И таких тысячи были. Ну и среди этих многих тысяч одна женщина, регент хора, тоже за активность деятельности была на 25 лет сослана. Ну, мы с ней сошлись, имели уже и сына. Ну, так как она замужняя, я женатый. А мы нам навсегда, на всю жизнь здесь в Магадане жить. Ну, что ж, приходится вот так. Уже и сынок был у нас. И вдруг в 56-м году объявляют, что мы свободны и выдают нам паспорта. Она берет сына и говорит: Савелий, я уезжаю, мне муж поймет, простит, я еду домой. Ну, а я через неделю уехал домой. Когда я приехал в свой дом, в субботу вхожу, только младший сын, который на 8 лет уже повзрослел. Он меня не узнал, у меня борода. Ну, а ему уже 15 лет. Я спрашиваю: а это кто на фотографии, а это кто? Он говорит: да, я вошел и сказал, не продается ли здесь где-то дом? Да не знаю где. Подождите маму, может быть, она знает. И вот я на этих правах остался. Ну и говорю: а это кто? Показываю на свою фотографию и на всю семью малых детей. А это, говорит, мама рассказывает за папу моего. Он в тюрьме, как христианин, за верность Господу, он, наверное, уже умерщвлен. В живых уже его нет. И мама часто нам по вечерам о папе рассказывает. Пробила меня крепко, думаю, она так думает обо мне хорошо, а я такой нехороший. Я ушел, сказал, что я еще приду. В посадку сел и жду. Вижу, жена идет с базара, нагруженная двумя сумками. Отдохнула и опять пошла. Мне вот выйти и сказать, что вот я пришел. Я думаю, нет. Если она думает обо мне так хорошо, а я такой нехороший, не сохранил ей верность, что делать? И решил, надо подготовить обстановку, надо немножко приодеться, надо немножко сообщить ей, что я жив. Ну, словом, уехал в Крым. Ну, и там вино стал пить, там прочее все. И дальше, дальше. В общем, сделал потом преступление, ему на 15 лет, дали 15 лет, да. И когда я, говорит, из тюрьмы приехал, из суда приехал в тюрьму первый раз, первую же ночь, осужденный на 15 лет, дьявол в 12 ночи пришел и хохочет: ну вот, наконец-то, наконец-то, ты теперь от меня никуда не уйдешь. И вот с тех пор в 12 ночи он ко мне приходит. Я говорю: Савелий, то, что ты рассказал, скажи, какая это община? Он говорит: нет, я этого не скажу. Мне стыдно перед женой, что я осужден по такой плохой статье. А дети? Жена думает, что я такой хороший, я такой негодный. Нет, нет, ты, Михаил Иванович, не проси меня. Я его стал убеждать. Я говорю: жена поедет моя к твоей жене и поговорит с ней. Но если нет, не пожелает, то и все. А он... Что-то у него прорвало такое. Он стал меня всячески там скверными словами обзывать, там прочее. Ну и все, и мы с ним больше никогда не разговаривали. Ну как никогда? Тут же, ну не на следующий день, наверное, через день или через два, объявили, что этап собирается в Магадан, целый вагон столыпинский, 70 человек, потому что наш лагерь перенаселен был. 70 человек собрали всех, кого считали нужным, администрация, и посылает. И среди них Савелий. Савелий. Его скрутили руки так, как он убегал, не хотел идти. Два надзирателя. И отвели его в машину. И оказалось, что потом, как я услыхал, пока Воронок стоял, я слышал, как он там борется опять с дьяволом, опять борьба, уходи от меня. Я знаю, что не доедет до Магадана, я знал, что его там убьют, заключенные не будут терпеть его, я это знал. Но я просто хотел сказать, как дьявол тонко работает над каждым человеком, чтобы украсть, убить и погубить. А что остается Иисусу Христу, братья и сестры, милые братья? Он только лишь говорит, вспоминайте жену Лотову, назад не оглядывайтесь, никто назад не оглянись. Вот вас здесь, я условно буду говорить, вас здесь 100 человек. Изменится обстоятельства, начнутся гонения, там или еще что-нибудь такое. Да и без гонений еще большая свобода придет. Я не знаю, что еще придет. Да и Украина войдет в Европейский Союз, там или еще что-то такое, еще больше свободы придет. И так далее, и так далее. Будет ли каждый из 100 человек верным? Не придеют ли ряды? Ведь у дьявола намерение-то не изменится. Украсть, убить и погубить. И при том, без разбора, как говорится, он каждого, если возможно, и избранного, проверит на прочность. Как Господь проверяет на прочность, так и дьявол проверяет. Братья мои милые, я хотел бы просить милости у Господа, чтобы мы все удостоились быть Ему верными. Верными. Бог многого от нас не требует. Все, что Он желает нам, это благо для нас. Он для чего пришел Иисус Христос на землю? Для того, чтобы нас приготовить к вечной жизни. Сами по себе мы на небо прийти, небожителями быть не можем. Вот его молитва. Отче, хочу, чтобы там, где я и они были. Это он хочет, а ты? Ну, мало сказать, и я хочу. Нужно, чтобы и быть таковым, нужны некоторые условия. Некоторые условия. А многообразные эти условия, но не такие-то и жуткие, и страшные. Совершенно ничего страшного нет. Ну, например, чтобы Бога видеть, что нужно. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Это азбука первого класса, как говорится. То есть для начинающих. Чистота сердца. Это так трудно. Да нет, это любезно. Это не то, что какая-то особая жертва нужна. Это быть тем, чем ты должен быть. И ничего большего. Совершенно ничего большего. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. сознавай свою несостоятельность, переживай за самих себя, и все будет хорошо. Утешение даст сам Господь. Ведь все, что предлагает Бог, абсолютно все просто. Ну и, конечно, что предлагает Бог, не озираться назад и вспоминать, ну вот. Как ёмко сказано, вспоминайте жену Лотову. И здесь сразу же сказано о возмездии. Будешь ей подражать, такая же коллизия с тобой случится, такая же беда и у тебя будет. Вспоминайте жену Лотову. И если он так поступил женой Лот, то так же поступит и со всеми, кто озирается назад. Ну, ладно, братья, я, наверное, буду заканчивать. Это главная суть, чтобы мы не озирались, а то... Та направленность, та цель, которая перед нами, она всегда была светлой и доброй. Помните, как Христос сказал: «Я иду к Отцу моему, и когда пойду и приготовлю вам место, я приду за вами, чтобы вы были там, где я. Я вас сироты меня оставлю». Вы знаете, мне это очень выражение, это приятное. Чувство сиротства. Если мой отец, а это значит, что я его дитя, подлинное дитя, а он мой отец, он живет там, я здесь, а почему не вместе? Сиротками я вас не оставлю, я возьму вас к себе, и будем вместе. Грех разлучил нас. И Сын Божий все сделал для того, чтобы нас соединить с Богом. Я вас не оставлю сиротами. Я приду за вами и возьму вас к себе. Только вы назад не смотрите. Вспоминайте жену Лотову, не смотрите назад. Пусть Господь благословит всех нас. Помолимся друг о друге. Аминь. Аминь. Преклоним колени.